где был сбит российский самолет, удалось ли точно геолоцировать эту точку?
Ну, геолокацию мы не проводили, однако все источники, в том числе те боевики, которые сбили этот самолет, а также сирийские активисты, которые побывали на месте падения, указывают, что это произошло в районе населенного пункта Масеран, который, в свою очередь, находится неподалеку от города Саракеб. Это один из городов в провинции Идлиб, которая контролируется сейчас противниками Асада различных идеологических окраски от свободной сирийской армии, так называемой мейнстримной, или как еще называют умеренной оппозиции, до террористов организации Хаят Тахрир аш-Шам. Саракеб — это один из крупнейших городов провинции, который до сих пор не под контролем Асада, на который сейчас идет наступление проасадовских сил.
Понятно ли, какая именно группировка сбила самолет? Действительно ли это протурецкие силы? Но ведь Россия сейчас воюет в Сирии против тех же сил, что и Турция вроде бы, или все несколько сложнее?
Как всегда в Сирии, вы догадались правильно, все несколько сложнее. А изначально первые видео падения самолета пошли от группировки Джейш ан-Наср, так называемая армия победы, которая выступает под брендом свободной сирийской армии. Однако уже впоследствии выяснилось, что эта группировка не берет на себя ответственность за сбитие самолета, а ответственность взяла Хаят Тахрир аш-Шам. Это коалиция джихадистских и исламистских группировок во главе с Джабхат ан-Нусрой, так называемой. Это бывший филиал Аль-Каиды в Сирии. Ныне это, наверное, сейчас сильнейшая джихадистская группировка в провинции Идлиб, да, пожалуй, в Сирии, после того, как ИГИЛ потерпел серьезные поражения последние в 2017 году. Эта группировка считается террористической как в России, так и в США, и они опубликовали видео, явно снятое неподалеку от позиции ПЗРК, с которого, скорее всего, был сбит самолет. Они же опубликовали документы и личные вещи, которые они взяли у погибшего пилота. Скорее всего, ответственность несет именно Тахрир аш-Шам. А что касается, с кем воюет Турция, здесь все достаточно сложно. То есть, террористически Турция заявляет, что борется с терроризмом, однако было известно, что некоторые турецкие колонны, которые входили в Идлиб в рамках российско-турецко-иранских соглашений о создании деэскалации, которые входили туда в качестве наблюдателей, они сопровождались, по крайней мере, боевиками Тахрир аш-Шам, и сами боевики, они высказывали в том смысле, что они соблюдают Турции некий вооруженный нейтралитет, в том плане, что они готовы претерпеть турецкое присутствие в Идлибе, поскольку оно не угрожает непосредственно господству боевиков на этой территории.
Может ли с этим быть связано то, что курдские силы уже выразили соболезнования России в связи со сбитием самолета и гибелью летчика?
Курдские силы, безусловно, выразили соболезнования России, поскольку, несмотря на то, что они считают, что Россия нанесла своеобразный удар в спину, выведя своих наблюдателей из кантона Эфрин незадолго до того, как Турция начала там свою операцию. Пропагандистские и прокурдские ресурсы утверждают, что все, против кого они борются, это поддерживаемые Турцией джихадисты. Они действительно поддерживают Турцию, но, естественно, идеологически там все несколько сложнее. Там есть и совершенно отмороженные группировки на стороне Турции, есть и более-менее цивилизованная так называемая национальная армия, созданная. Ну, скажем так, можно проводить параллели этой национальной армии с так называемыми армиями ДНР и ЛНР. Например. Почему курды выразились полезны? Потому что они считают, что самолет сбили те же самые джихадисты, которые сейчас наступают на кантон Эфрин к северу от места, где сбили самолет. Так что, в принципе, враг с одной стороны общий, с другой стороны России не так важна сейчас судьба курдов, но тем не менее соболезнования они выражают просто потому, что они считают, что и те, и другие борются с терроризмом.
Давайте вернемся к самолету. Понятно ли вообще, что он там делал в этом районе? Действительно ли он выполнял разведывательный полет, как говорит Минобороны? В чем вообще обычно заключаются в Сирии задачи Су-25?
Минобороны вообще довольно-таки аккуратно выразил то, что он выполнял облет зоны деэскалации. Там не говорилось ничего об его миссии, но понятно, что было бы странно, если бы он выполнял какую-то наблюдательную миссию, поскольку, как мы уже писали, в России располагает значительным количеством средств разведки и наблюдения за обстановкой на земле. Это и самолеты-разведчики Ил-20-22, их было видно на спутниковых снимках еще в конце ноября на авиабазе Хмеймим. Это и беспилотники, тот же, например, Минобороны, когда она опубликовала удар возмездия ракетами «Калибр», он был снят с беспилотника «Орлан-10», который висел над местом событий. Есть и беспилотники более серьезные, например, не так давно, в январе месяце, в той же провинции Идлиб, исламисты из Нур-ад-Дин Ас-Зинги сбили ла-форпост, это самый сложный, самый мощный, так сказать, по своим возможностям беспилотный летательный аппарат, стоящий на вооружении Российской Федерации. То есть наблюдательных средств достаточно без всяких Су-25. Чем обычно занимается Су-25? Су-25, как и Су-24, не наносит удары по позициям противника в осаде, по гражданской инфраструктуре зачастую, к сожалению. Мы видели на том видео, на одном из видео, на которых запечатлен тот момент попадания в Су-25, мы видели, что буквально за 20 секунд до того, как он получил ракету из ПЗРК, сам Су-25 выпускал неуправляемые авиационные ракеты, так называемые НАРы, и было бы, конечно, достаточно странно, что он делает это, выполняя наблюдательный полет. Вообще, российская авиация, та ее часть, которая осталась в Сирии после очередного вывода войск, сейчас занимается поддержкой наступления сил Асада в провинции Идлиб, той самой, которая развивается несколько недель и идет уже достаточно успешно. Разумеется, проблема в том, что наступление развивается в зоне деэскалации, которая была оговорена на переговорах в Астане между Турцией, Россией и Ираном. Однако это оправдание формальное этому заключается в том, что якобы всю эту территорию контролирует та самая Джабхат ан-Нусра, она же Тахрир аш-Шам, который избил самолет. Другое дело, что там все достаточно сложно. Как мы, например, видим, в районе падения самолета присутствовало и формирование свободной сирийской армии Джейшан Наср. То есть нельзя говорить, что все, кто сейчас защищает Идлиб, это террористы. Ну и, разумеется, нельзя говорить, что все, кого Россия бомбит, это террористы, учитывая то, что большая часть боеприпасов, которые применяют, они все-таки не высокоточные. Высокоточные применяются достаточно спорадически. Мы наблюдали вот пуск ракет «Калибр» вечером после сбития Су-25. Однако, тем же вечером мы наблюдали применение кассетных бомб тоже российской авиации. И в том же городе Саракеп вчера поступила информация о том, что был применен хлор авиации Асада, сбросивший баллоны с хлором с вертолетов, как они это делают, несмотря на угрозу со стороны США.
То есть это вот и есть те самые российские акции возмездия после сбитого самолета?
Да, получается, это акции возмездия, но в которых гибнут, в принципе, я так понимаю, все без разбора. То есть, разумеется, в них гибнут и те, кто противостоит Асаду с оружием в руках, но, разумеется, гибнет такое большое количество мирных жителей. Самое неприятное в этой ситуации то, что очень многие мирные жители в провинции Идлиб, они совершенно не поддерживают Джабхат ан-Нусру, Тахрир аш-Шам. Буквально недавно поступали сообщения о том, что они проводят митинги, демонстрации с призывами, чтобы террористы убирались из их городов. Не исключено, что, в принципе, они осознают, что, скорее всего, их города бомбят без разбора, поскольку в них находятся террористы. И еще потому, что они пытаются устанавливать свои порядки, жесткие версии шариата, и, естественно, людям это не нравится, и они именно протестуют, чтобы террористы занимали их города и диктовали им, как жить. Тем не менее, это не останавливает проасадовскую коалицию, то есть я имею в виду Сирию, Россию и Иран, которые продолжают наносить по ним удары.
1 февраля были сообщения и видео о якобы поврежденном российском Су-25 там же, в Идлибе. Действительно ли это так? То есть был такой тревожный звоночек уже?
Знаете, как выразился хитно один проасадовский пользователь, едва не повредили краску на самолете в тот момент. То есть там видно действительно, как ведется огонь из зенитной установки, скорее всего, за У-23, и один из снарядов, он взрывается непосредственно под самолетом, но не долетает до него. Вообще, зенитные установки, они регулярно ведут огонь по российской и сирийской авиации, но и не помню случаев, чтобы что-либо было из них успешно сбито. Например, по тому Су-25, который был сбит из ПЗРК, также вели огонь из зенитных установок, установленных на пикапах. Но, тем не менее, это оружие оказывается не настолько эффективным, насколько внезапно появившееся в руках пехотинцев ПЗРК. Скорее всего, за несколько лет относительной безопасности это могло привести к какому-то снижению бдительности, в результате чего Су-25 попал под раздачу. Но еще нужно учитывать, что Су-25, как штурмовик, а не бомбардировщик, он, собственно, летает изначально на более низких высотах, поэтому он более уязвим.
А вот можно чуть-чуть поподробнее, чем действительно сбили самолет? Понятно ли, что это за ПЗРК, чего происхождения? Есть какие-то сообщения о том, что он украинского происхождения, американского якобы, чуть ли не советского, из каких-то старых запасов?
Ставив бредовые версии про украинское и американское происхождение ПЗРК, давайте рассмотрим сразу несколько вариантов, откуда он мог появиться, то есть он оказался в руках джихадистов. Нужно понимать, что, во-первых, он мог оказаться и в руках абсолютно от кого угодно, потому что, как отмечают исследователи, в Идлибе давно функционируют мощные телеграм-чаты, в которых постоянно продается все там, вплоть до БМП, например. Там продается все. все. Там продаются те же новые российские автоматы Калашникова, которые поставлялись сирийскому спецназу МВД. Там продавался даже один из беспилотников, которые наносили удары по Хмельниму под Новый год. То есть там можно купить все что угодно, я так понимаю, даже ПЗРК. А откуда появился ПЗРК в рабочем состоянии, это уже другой вопрос. Одна из возможностей то, что он был захвачен у курдов, то есть некоторые, опять же, протурецкие бойцы, они хвастались тем, что отобрали у курдов ПЗРК в ходе операции в Африне, которая сейчас продолжается. Ну, во-первых, непонятно, откуда у курдов ПЗРК, и, возможно, даже Турция их передавала таким образом, под видом трофейных, как, опять же, например, это делает Россия на Донбассе. Но это один из вариантов, и потом уже он мог тем или иным путем попасть в руки боевиков, которые могли его купить или, например, отобрать у более умеренных группировок. Но есть еще более такое достаточно простое объяснение, то, что недавно был сбит сирийский учебно-боевой самолет Л-39, и он был сбит, как отмечал один из исследователей, ПЗРК с импровизированным аккумулятором, то есть самодельным. То есть, на самом деле, в начале войны вообще повстанцы, они захватывали огромное количество военной техники и прочего оборудования с сирийских правительственных баз, в том числе и ПЗРК. Проблема в том, что большая часть аккумуляторов этих ПЗРК за долгое хранение пришли в негодность. Однако, вот эта вот возможность, допустим, воспроизвести технологию создания самодельных аккумуляторов, она вполне могла позволить реанимировать те ПЗРК, которые сейчас имеются на хранении у противника в осадах. Если эту технологию удастся дальше произвести в дальнейшем, это означает, что небо станет, ну, гораздо менее безопасным для российской авиации в первую очередь. Для сирийской оно давно не было безопасным. Тем не менее, я не думаю, что на данном этапе это может переломить ход войны. Ход войны сейчас уже довольно сложно. В любом случае, понятно, что будет решаться на переговорах, которые будут так или иначе диктоваться все-таки российско-сирийско-иранской коалицией условия этих переговоров. Однако вопрос в том, как быстро удастся склонить остальные группировки сесть за их стол, примириться, возможно, с сохранением власти у осада. Понятно, что война затянется в результате еще надолго, а вот эти вот ПЗРК, которые могут применяться более активно, говорит о том, что, возможно, это не последняя даже потеря российских ВКС. На самом деле, очень серьезный звоночек, потому что это практически первый самолет, который был уничтожен противником, и чуть ли не первая вообще потеря российских ВКС от огня с земли в Сирии. Так что это, на самом деле, очень тревожный звоночек, действительно.
Что мы знаем о летчике и о самолете? Откуда они, правда ли, из Крыма или откуда-то еще?
Когда было опубликованы фотографии разбитого самолета, мы увидели его бортовой номер, регистрационный номер, и стало понятно, что он базировался под Севастополем на аэродроме Бельбек. После этого источник «Новой газеты» в Минобороны сообщил, что бывший украинский летчик, который перешел на сторону России после аннексии. Однако удалось обнаружить информацию в интернете, согласно которой некий капитан Олег Филиппов, напоминаю, что в документах, которые были найдены у пилота, говорится о майоре Олеге Филиппове, то есть те, которые были найдены сейчас в 2017 году, а в 2013 году капитан Олег Филиппов принимал участие в соревнованиях авиадар российских ВВС. И тогда этот Олег Филиппов выступал за команду из Черниговки, Приморского края. То есть это уже ставило под сомнение версию о том, что он был из Крыма. А затем нам удалось найти его аккаунт в Одноклассниках. Почему уверен, что это его аккаунт? Потому что он состоит в друзьях у одного из сокомандников из соревнований 2013 года. У него стоит город Владивосток, Приморский край также. И у него под фотографиями появляются скорбные комментарии, где ему желают вечного полета и так далее. Ну и, наконец, подтверждая его, то, что он, по крайней мере, служил во Владивостоке, подтверждается тем фактом, что когда боевики опубликовали еще какое-то количество его личных вещей, среди них обнаружились дисконтные карты Владивостокского винного магазина и автосалона, что, опять же, говорит о том, что, скорее всего, он служил в Приморском крае и уже оттуда был переведен в так называемый смешанный авиаполк на авиабазе Хмеймим.
Правда ли, что погибший летчик чуть ли не подорвал себя гранатой и кричал при этом «Вот вам за наших ребят»? О чем вообще говорят видео с места падения самолета?
Это сложно разобрать, что там происходит, но крик «Это вам за пацанов» был слышен вполне отчетливо, а также было понятно, что он сильно подрывался гранатой, о чем предполагали еще, когда видели его там обгоревшие конечности. месте, но сейчас это стало достаточно очевидно. Конечно, возникают вопросы, а откуда вообще у летчика гранат с собой? Но, на самом деле, по воспоминаниям из Афганистана, получается, что даже тогда летчики вооружались гранатами F1, и, в принципе, достаточно логично. Ну, и еще мы смотрим на фотографию его автоматического пистолета Стечкина, который был опубликован также боевиками, и там видно, что есть три обоймы, из которых одна пустая, а две наполнены наполовину. Предполагали, собственно, люди, знакомые с оружием, то, что они изначально заряжаются наполовину, чтобы они не заклинивали. Таким образом, можно предположить, что он катапультировался, успешно снизился, расстрелял одну обойму, и после чего подорвался до гранатой. Уже когда он был окружен и понял, что ему придется сдаваться в плен. Конечно, да, это считается проявлением героизма, это можно так назвать. Другое дело, что не совсем понятна логика таких действий, потому что, как уже известно, наверное, должно быть известно и его руководству в идеале, то, что даже у Хаят Тахвер-аш-Шам, даже у этих террористических формирований, имеется определенное взаимопонимание с турками, которые считают Идлиб частью своей зоны ответственности. Поэтому не исключено, что если бы он попал в плен, он мог бы быть обменен на какое-то количество боевиков, повстанцев и так далее, которые находились в плену у сирийцев. То есть удалось же в свое время вернуть тело Пешкова, и сейчас будем надеяться, конечно, что тело тоже удастся вернуть. Но другое дело, что, в принципе, мне кажется, что он мог бы выжить, однако произошло то, как что произошло, он подорвался гранатой, находясь в окружении боевиков.
О чем, кроме того, что он из Владивостока, могут сказать фотографии его личных вещей? Там, я так понимаю, еще были какие-то рапорты о представлении к награде, не подписанные. Вот что это такое?
Да, это был рапорт о представлении к награде от подполковника Сергея Аксенова, который, согласно статье недавней в газете «Красная звезда», командовал, собственно, авиагруппой на авиабазе Хмеймим. Ну, неподписанный рапорт. Рапорт у него был, и то, что он в любой момент мог быть подписан, если бы он тем или иным образом отличился. Теперь, видимо, стоит предполагать, что его так или иначе наградят, особенно после появления видео его последних секунд его жизни. Так что да, эти документы, они изначально, они вообще позволили узнать его имя, фамилию, которые уже впоследствии подтвердились, когда появились скорбные комментарии на его странице. В принципе, сейчас мы не изучали подробно, но есть предположение, что он, например, был из Воронежа, потому что там его одноклассники из Воронежа якобы у него в друзьях. Ну, в конце концов, это будет известно тогда, когда об этом напишут либо местные СМИ со слов родственников, которым об этом расскажут, или все-таки тело удастся вернуть и состоятся его похороны. Неизвестно, когда это еще будет. Обычно, как правило, если российские военные, я имею в виду регулярных военнослужащих, а не бойцов ЧВК, если они погибают, то их тела оказываются у родных буквально в течение нескольких дней. Но сейчас понятно, что переговоры могут быть долгими, и судьба тела, в принципе, еще неизвестна, что с ним будет, и будет вообще, и не пострадало ли, например, в результате некоторых из тех же ударов возмездия, так что здесь сложно что-то сказать.